Старые знакомые.
Фуфа невозможная.
В комедии «Странная миссис Сэвидж» Раневская с блеском играла старуху, которую дети упрятали в психушку. Хотя старуха-то была нормальной. Ненормальным был окружающий мир, и роль эта для Фаины Раневской никакой трудности не представляла. Она играла саму себя и свою собственную жизнь. Она прожила без малого 90 лет, соединив самый конец 19 века с началом 20-го. Была обожаема публикой и повсеместно знаменита, но судьбу упорно называла шлюхой, а жизнь сравнивала со злой соседкой, которая прошла мимо и не поздоровалась, даже не обернулась.
У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Одна из последних ее записей, сделанная по обыкновению не самым разборчивым на свете почерком, на подвернувшемся клочке бумаги.
Сделанная, возможно, уже в больнице, незадолго до смерти, которую она встретила, рассказывая медперсоналу очередной забавный анекдот.
Что карта показывает?
Пустые хлопоты из-за трифового разговора, неожиданная злость на болезнь собственного короля. Угу. Марьяжная постель, неизвестно с кем. Горькие слезы из-за злодейки-разлучницы. Вот она, разлучница.
А какая она? Брюнетка?
Брюнетка. Средней упитанности. На руке часы.
Часы. Точно. Секретарша. Все совпадает.
Карты милые, не врут.
А что еще карты показали?
Спокойно, спокойно, гражданка. Вы мне мешаете работать. Горькие слезы. Сердце успокоится печалью. А вот и слезы. Сами видите.
Что же, уйдет к ней?
Да, прикидывает, как бы смыться. Ну, все.
Сколько им должна?
За гадание на картах или на бараньи косточки я беру 10 рублей за сеанс. Не убивайтесь, милые. Я ведь могу приворожить к вам мужа обратно. Научным методом.
Приворожите. Верните мне мужа.
За приворот жены к мужу 15 рублей. За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах.
50?
У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией.
Берите, заклинайте. Проводниками с гарантией.
Фамилия?
Прохорова.
Прохорова. Прохорова. С гарантией 60. Есть. Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь.
А я не взорвусь.
На всякий случай отодвинься немножко, отодвинься. Вот так. Так, включаю агрегат. Настраиваюсь на объект. Объект сопротивляется. Казенный дом, казенный дом. А где ваш муж работает?
Инженер первый механический.
Угу, ясно. Так. Все. Фу. Прохорова, идите домой. Мне надо отдохнуть. У меня трансцендентальное состояние. Можете быть покойны. Будет сидеть около вас, как приклеенный.
Спасибо.
Не благодарите, а то не сбудется. Что вы? Сплюньте скорее, сплюньте, сплюньте. Осторожно, лошадь. Пойдемте, я вас провожу. Идите, милый, идите. Что с вами? До завтра. До завтра. Ла-ла-ла-ла. Тарара, а вы где же? Зе. А? Соедините меня, пожалуйста, с секретарем парткома. Товарищ секретарь, с вами говорит некто Иванова. Скажите, пожалуйста, у вас работает инженер Прохоров? Ну вот, он попирает нормы поведения советского человека. Он хочет бросить жену, хочет разрушить советскую семью. Научите его, пожалуйста, уважать наш моральный кодекс. Ну что вы, это мой долг, моя гражданская обязанность. Всего хорошего.
Девочка из состоятельной семьи, разъезжавшая в счастливом досоветском детстве вместе с семьей по швейцарским курортам, до старости вынуждена мирилась с хроническим безденежьем. Была бесстрашна в выборе самых ярких актерских красок и много чего боялась – высоты, падения в рампу, самостоятельно переходить улицу.
Всю жизнь прожила одна, время от времени намекая в дневниковых записях на какие-то былые единичные влюбленности в особей мужского пола. А пересуды и шепотки за спиной насчет ее несколько иных предпочтений перечеркнула величественной репликой: «Любовь не имеет ни малейшего отношения к тому, что делается в постели». Сильно заикалась в жизни и почти никогда на сцене. Презирала советскую власть и все с нею связанное. Однако же гордилась комплиментом Сталина. Тот как-то раз, благосклонно посмеиваясь в прокуренные усы, назвал ее нашим советским Чаплином, которого, кстати, Раневская боготворила. Сразу за Чаплином комическим номером 2 в ее списке шел Аркадий Райкин. Лучший друг всех советских артистов поставил тогда Раневскую в пример лицедеям мужчинам. Мол, те клеят себе усы-бороды и пускаются во все тяжкие, лишь бы зритель удивился их внешнему преображению. А ей это без надобности, она и так везде разная.
К слову, Рузвельт, коллега отца народов по Ялтинской и Тегеранской тройкам, назвал ее величайшей актрисой земного шара. А вот мнение Черчилля на ее счет история, увы, не сохранила. Иначе ей можно было бы присвоить неофициальное звание «трижды музы большой мировой политики середины века».
За отмолчавшегося Черчилля спустя годы постарался Леонид Ильич Брежнев, прилаживая к ее груди орден за заслуги перед советским искусством и народом. На следующий день орден был аккуратно уложен Раневской в коробочку с надписью «Похоронные принадлежности». Пожилой генсек одобрительно прогудел: «Муля, не нервируй меня». На что она, не моргнув глазом, выдала: «Должна вам заметить, Леонид Ильич, что обычно я слышу такое только от уличных хулиганов и домработниц».
Брежнев это проглотил, не поморщился. Ничего страшного, иным приходилось глотать куда более ядовитые пилюли, которые она раздавала направо и налево, не считаясь с чинами и званиями. Коллег по театру не щадила, и они порой платили ей тем же. «Какой вы счастливый режиссер», — говорила она Сергею Образцову, — «с куклами работаете».
«Что это у тебя, бабусь, такое?»
«Сами видите, ружье».
«Какое ружье?»
«Кто его знает, какое оно? Если бы оно мое было, я, может, знал бы, с чего оно сделано. А оно панское».
«А ну-ка дай. Ну давай, давай».
«А, оно железное».
А чего стоит одна только коллекция титулов для самого Юрия Александровича Завадского, главного режиссера театра имени Моссовета, в котором она с перерывами на скандальные уходы прослужила почти 30 лет. Вытянутый лилипут, маразмист-затейник, рожденный в енотовой шубе, капризная беременная кенгуру и, как апофеоз, в кепочке.
Она была добросердечна в самых глубинах сердца и крайне злоязычна. Могла походя смертельно обидеть язвительным словом и сама запросто обидеться из-за пустяка. Позволяла себе многое по праву Фаины Георгиевны Раневской, которой на самом деле не была.
Иду, иду, иду.
Куда это вы?
Кто это?
Это я.
А кто это я?
Это я стучал.
Раненый? Куда вы ранены?
Не я ранен. Друг у меня ранен.
А где он у вас?
Он не у меня, он у вас. Ирин по фамилии, сержант.
Есть такой, есть. Что ж с ним случилось?
Вот я и пришел узнать, что с ним. Повидаться хочу.
Позвольте, как-то я не понимаю. Как это повидаться? Я не понимаю вас.
Ну, повидаться.
Сейчас?
А, сейчас.
Сейчас ночь.
Ну, да.
4 часа.
Ну и что же, можно повидаться?
Даже странно, знаете, повидаться.
Почему?
Ночью люди спят или ходят в разведку. Ночью в гости к больным не ходят. Это хулиганство, молодой человек.
В метрической книге для записи родившихся евреев раввин Таганрога сделал запись, извещающую о том, что 14 августа 1896 года в семье Герша Фельдмана и Милки Загавайловой появилась на свет дочь Фаина. История превращения Фанни Фельдман по-домашнему Фуфы нескладной наследницы состоятельного бизнесмена из Таганрога Фаину Раневскую не имеет канонической версии. Имя отца, в отличие от мамы нелюбимого, в советском паспорте его дочки русифицировали, превратив ее в Фаину Григорьевну. Тем не менее, все упорно звали ее Фаиной Георгиевной, а она не сопротивлялась. Ну и хорошо говорила, все ж Георгий-то был победоносцем, а с Гришки что взять? Отрепьев. Да и с юности обожаемая ею великая актриса Алиса Коунин была по батюшке Георгиевной, что тоже могло иметь значение. С фамилией Фельдман вышло сложнее. Понятно, что она не прибавляла своей обладательнице социальных шансов, в том числе шансов эффектно премьерствовать на столичных театральных подмостках. Для бизнеса ее папы фамилия вполне подходящая и даже традиционная. Но для объятий Мельпомены, тем более советской, сомнительная. В общем, фамильная легенда номер один такова.
Как-то раз начинающая актриса Фельдман зашла с приятелем в банк, чтобы получить перевод. Вышла с пачкой купюр на улицу, и в мгновение ока ветер вырвал их из ее рук. А она, вместо того, чтобы броситься за ними вдогонку, зачарованно следила за их кружением и бормотала: «Летят, летят деньги. Как грустно, когда они улетают. Совсем как Раневская», — не удержался приятель. «А что?» — подумала безденежная артистка. «Почему бы и нет?»
Или вот вам другая история, на этот раз строго датирована 1916 годом. Именно в этом году она, как доподлинно известно, взяла себе сценический псевдоним, впоследствии ставший легендарным. Итак, Крым, гастролирующий там Ростовский театр, спектакль по Вишневому саду. Ей всего лишь 20, и она в том спектакле не Раневская, разумеется, а эксцентричная чудачка и фокусница Шарлотта Ивановна. Большой успех, громовые овации, будущее характерной актрисы предрешено. Вот в честь того успеха в Вишневом саде и в память об обожаемом Чехове, который тоже родился в Таганроге, она якобы и стала Раневской.
В старости же Фаина Георгиевна доводила до всеобщего сведения третью версию, совсем уж неправдоподобную. Она, мол, решила назваться Раневской, потому что у нее всегда все валилось из рук. Вечно она все роняла. Прямо скажем, в корне глагола «ронять» и в фамилии Раневская фигурируют разные гласные. Но великая актриса была знаменита еще и тем, что, будучи большой книгочейкой и вообще дамой образованной, всю жизнь писала с грамматическими ошибками, чему свидетельство – разрозненные листки с заметками, которые остались от нее вместо мемуаров, так и не написанных. Ее уговаривали упорно. В какой-то момент она поддалась, но, поразмыслив, решила, что нахваливать себя пошло, выставлять на обозрение свои ошибки и недостатки глупо. Сосредотачиваться же на драгоценных встречах с удивительными людьми бессовестно. Их всех уже нет. И не факт, что им захотелось бы таких воспоминаний о себе. И она сочла за лучшее сжечь начатую рукопись а-ля Гоголь. Издательский аванс пришлось вернуть.
Я сама не чужда авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей. Но все-таки и моя капля меда есть в ульи. Я напечатала разновременно 3 детских рассказа. Вы не читали, конечно. Много переводила. И мой покойный брат работал в деле.
Так-с, а чем могу быть полезен?
Видите ли, я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, пардон пур л'экспрессион, разрешилась от бремени драмой.
С математикой у нее было еще хуже, чем с русским, с физикой и химией примерно как с математикой. Так повелось еще с гимназией, где она совсем не блистала. Ей это было неинтересно, ведь уже в 5 лет она обнаружила в себе артистку. Случилось это при весьма трагических обстоятельствах. Заболел и умер младший братик. Утопая в рыданиях, крошечная Фаня отошла от гроба и сама не заметила, как оказалась у занавешенного зеркала. Отодвинула ткань и стала тайком изучать свои отражение. Ей хотелось увидеть себя плачущую со стороны. Какова она в слезах? Эффектно ли? На 100% актерское желание. Потом были первые домашние спектакли, как это принято в хороших семьях. Сначала кукольный театр одной актрисы, стоя на лесенке за ширмой, она голосом преображалась из петрушки в цыгана, из цыгана в дворника, из дворника обратно в петрушку. По окончании представления она с важным видом выходила из-за ширмы на поклоны. От кукол перешла к драме и здесь впервые узнала, что искусство требует жертв. Причем пошла на жертву интуитивно.
Хорошенькой соседской девочке досталась в спектакле выигрышная роль, но с одним изъяном. По этой роли ей нужно было целоваться с крайне неряшливым мальчиком, всеобщим посмешищем. Девочка была брезгливой и целоваться отказалась. Фанни Фельдман не родилась хорошенькой и роль получила совсем не козырную. Поэтому предоставившуюся возможность не упустила. Согласилась на поцелуй. Опять же, абсолютно актерское качество и плюс к тому ранний профессионализм.
Первый поцелуй в кино она увидела, когда ей было 12. В 1908 году до их мест добрались движущиеся картинки. На экране Ромео взбирался на балкон. Джульетта подставляла губки, а в зале плакала от счастья Фанни, жалея, вероятно, что под рукой нет зеркальца. Вскоре она, оказавшись летом в Евпатории, будет буквально преследовать Алису Коунин с тем, чтобы выразить ей свое невыразимое восхищение. Спустя годы судьба сделает петлю, и супруг Коунин, знаменитый Александр Таиров, позовет молодую актрису Раневскую в свой театр. Короче, к 19 годам все было решено твердо и окончательно ею, но не родителями. Те были против и пошли на непокорную дочь единым фронтом. Тема зеркала в ее актерской судьбе получила неприятное продолжение. «Взгляни на себя», — восклицал жестокий папа. «Какая из тебя актриса?» Мама согласно кивала. Между тем ничего чудовищного в зеркале не отражалось.
«Ну да, не красавица, но и не ужас, ужас, ужас». К слову, Раневская никогда своей внешностью не обольщалась и спасение находила в юморе. «Старая харя не стала для меня трагедией», — ее слова. И все же она за несколько лет до смерти, репетируя с Анатолием Эфросом спектакль «Дальше тишина» в театре имени Моссовета, все норовила изменить режиссерские мизансцены, чтобы оказаться подальше от зрителей. Если бы у меня было лицо Аллы Тарасовой, тогда еще можно было бы рискнуть, а так увольте, ворчала она.
Внешностью артистки Тарасовой Бог ее обделил, наградив выдающимся носом и рыжей копной волос. Но присовокупил такую щедрую порцию обаяния, что она искупала все скульптурные огрехи. Но и грандиозный талант имел место, это само собой. В 1915-м она в свой талант поверила, родителей не послушалась и отправилась покорять Москву.
Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде.
В московской театральной школе ей сразу указали на дверь. Заикам на сцене не место. Правда, приняли в платную школу, но счастье было недолгим. Деньги растаяли быстро. Папа снабдил невеликой суммой. Он был не скуп, он даже был меценатом, но странно было бы ему, принципиальному противнику дочкиных сценических фантазий, раскошеливаться. Гордая Фаина за помощью к родителям не обратилась. Обратилась к московскому другу семьи, но тот изящно выкрутился из щекотливого положения. Мало дать дочке Фельдмана я не вправе, а много не в состоянии. Она попыталась было подработать в цирковой массовке, но там платили сущие копейки. На самую скромную жизнь не хватало. На учебу и подавно.
Помог случай. Голодная и продрогшая провинциальная девица Фельдман у входа в Большой театр свела неожиданное знакомство с балериной Екатериной Гельцер. И та приняла в ее судьбе участие, составила протекцию. Так нашлось временное место службы в летнем театре подмосковной Малаховки окладом 20 рублей. Невелика сумма, но хоть что-то.
С наступлением осени, однако, летний театр перестал быть актуальным, и группу распустили. Она отправилась на актерскую биржу, и с этого дня началась ее провинциальная одиссея.
Сплетня, знаете, меня сразила. Сплетня, знаете, меня так подкосила, что у меня отнялось полздоровья, и 40 рублей потерялось. Засунул их, и куда не помню. И гостей в тот день у меня не было, а в доме пропажа. Я уж ножку стула платком обвязала. Говорят, это мозги проясняет. Вот. Но нигде нет, как корова языком слезала. А деньги эти я копила, чтобы справить серебряную свадьбу. Заочно, поскольку я овдовела собственно.
Первой станцией назначения стала Керчь, посулившая 35 рублей в месяц, но не оправдавшая надежд. Публика игнорировала театр, сборов не было, а стало быть и заработков. За Керчью последовала Феодосия, но там жулик-антрепренер сделал ноги, никому не заплатив. Оттуда, уже от полного отчаяния и готовая на все, она подалась в Ростов.
Где судьба, даром что шлюха, устроила ей важнейшую встречу в жизни со знаменитой провинциальной актрисой Павлой Вульф.
В будущем ее старшим другом и даже больше Раневская называла ее мамой. С ростовским театром, в котором тогда блистала Вульф, и отправилась Фанни на гастроли в Крым, где с блеском сыграла упомянутую роль Шарлотты и где навсегда превратилась в Фаину Раневскую.
Тем временем ее семья спешно паковала чемоданы. Жизнь в охваченной революцией России сулила мало приятных перспектив.
Естественно, ее звали с собой. Она осталась. Позже наличие родственников за границей не украсило ее биографию советской актрисы. Старший брат, который когда-то, начитавшись левых книжек, обвинил отца в хищной эксплуатации трудового народа и сбежал из дома при ее горячей детской поддержке, в Америке сделался преуспевающим бизнесменом, о борьбе с эксплуататорами забыл и в Красную Россию больше не вернулся. Вернулась только сестра, уже в 60-е, чтобы прожить совсем немного на попечении Фаины Георгиевны, каждый день удивляясь нелепостям социалистического быта и тихо умереть. А тогда, в 1918-м, Фельдманы уплывали на пароходе «Святой Николай». Ей же суждено было провести в Крыму 6 лет, стать свидетельницей невообразимого ужаса, кровь текла рекой, впадавшей в Черное море. Мертвые тела качались на фонарях, расстрелянных матерей сбрасывали в ямы вместе с младенцами, раненых мальчишек вытаскивали из лазаретов и крошили им головы булыжниками.
Но там же, в Крыму, ей посчастливилось узнать Макса Волошина, который ее подкармливал рыбой, познакомиться с Мариной Цветаевой, которую она бывало стригла, и та называла ее своим личным парикмахером. С Анной Ахматовой она тесно сошлась много позже, в ташкентской эвакуации, и эту дружбу пронесла через десятилетия. Смерть Анны Андреевны была для нее утратой последнего человека. Связь связывавшего ее со славным прошлым и с настоящей жизнью. С такой силой она ранее переживала только трагическую гибель горячо любимого ею Соломона Михоэлса.
Ахматову она уважала безмерно, что не избавляло Анну Андреевну от знаменитых раневских шуточек. Известен, к примеру, такой случай. Ахматова, под старость грешившая многословием в беседах, в очередной раз позвонила Раневской.
Измаявшись утомительно долгим разговором с нагромождением подробностей, та не нашла ничего лучшего, как пробасить в трубку: «Анна Андреевна, извините, не могу больше говорить, я из автомата, а тут большая очередь». Можно вообразить себе реакцию величественной Ахматовой на том конце провода.
Вот ты, Люба моя дорогая, ты мама моя, Люба моя. Да что ты все прыгаешь? Покоя тебе не даю. Эх, ты прелесть моя дорогая. Ну на тебе, родная ты моя, золото ты моя дорогая. Ой, ты. Чего тебе надо? Зачем пришел, а?
Чего-то мне надо. Здравствуйте, матушка.
А зачем тебе йод, а?
Не мне, матери. Мама дрова кололи, и себе по ноге топором раз.
А.
Баночку прислала маленькую.
А чего ты там руки держишь? А ну покажи. А ну что тебе там? Покажи.
Ну сало тут кусок. Мама прислали, говорит, если нальет, то отдай и спасибо скажи.
Если нальет. Нет того, чтоб так прислать. Если нальет. Вот люди, давай.
Ой, сало, боже ж мой. Старая. Вот старая сало-то, тонкая.
Да на что меня такое сало, я тебе спрашиваю? На что оно мне надо, а? Где баночка? Вот это вот! Да ты бы еще четверть целую принес. Да разве ж мыслимо на царапину столько йоду выливать? Не дам, столько не дам, не дам, иди. Хай мать придет, я ее сама помажу. Иди, говорю, ну! Куды? Куда мне в помещение грязными ногами? Заразу меня занесешь. Ну,
нету йоду, нету сала.
Архангельск, Смоленск, Баку, Гомель, Сталинград, Артемьевск и далее почти везде тьма городов разной величины значились в ее актерском путевом листе 20-х годов. Но мечтой было, конечно же, возвращение в Москву. И Раневская вернулась, чтобы отдать московской сцене 50 лет жизни. Поселилась в подмосковной деревне Всесвятская, сняла там комнату. Теперь на месте этой деревни станция метро «Сокол» и прилегающие к ней дома. Ее быт будет вполне неказистым всю жизнь, а в более-менее подобающую ее статусу квартиру всего лишь двухкомнатную. В пафосной высотке на Котельнической набережной она переберется только в 1948-м.
Аккурат зима нашла, но снежок выпал, потом растаял, а потом его подморозило, и получилась гололедица. А мне беспременно надо идти по делу, племенницу Варвару срочно отругать и вермишели купить. Только это я со двора вышла и стала переходить площадь, как вступила в гололедицу. Ноги, знаете, разъезжаются, ты ее ставишь ногу-то, а она норовит от тебя отскочить. Ищу левую ногу слева, она уже за правую забежала. Только это я принялась руками ногу на место загонять. Вижу, двое прохожих остановились, смотрят на меня. Один говорит: какой у этой старухи странный ход. Так, говорит, в шахматах коня передвигают. А другой отвечает: да, интересно ее кидает. А теперь гляди, старуха юзом пошла и дает задний ход.
Ее божеством был МХАТ. Правдами и неправдами пробиралась она на легендарные спектакли, замирала в углу на галерке и впадала в транс, чтобы прийти в себя только тогда, когда служители вежливо просили ее удалиться из зала, ведь спектакль давно окончился.
У нее был собственный разработанный план безбилетного проникновения в разные театры. Сунув длинный нос в окошко администратора, она сообщала, что только что прибыла из тьмы таракани и мечтает соприкоснуться с настоящим нашим театральным искусством. А это возможно только в их храме. Польщенный администратор выписывал контрамарку. Но дважды такой номер не проходил. Слишком колоритной была внешность просительницы.
Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает. Уж целый час дожидается.
Ну, ее к черту, скажи, что я занят.
Ведь она, Павел Васильевич, уж 5 раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть. Чуть не плачет.
Хм. Ну, ладно, проси ее в кабинет.
Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья, большая полная дама с красным мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше, чем прилично. На ней был турнюр с 4 перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки.
Вы, конечно, не помните меня. Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких.
Нет.
Я Мурашкина.
А, да. Ну, садитесь. Чем могу быть полезен?
Видите ли, я... Я... Вы меня не помните. Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу, избави Бог, я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю.
Разумеется, ей отчаянно хотелось служить в Амхате, но не получилось. Ею устроили встречу с небожителем Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, одним из мхатовских основоположников. И тот вроде бы даже проникся, пообещал место в труппе. Волнуясь и заикаясь больше обычного, Раневская горячо поблагодарила глубоко уважаемого Василия Петровича. Повторной встречи назначено не было. Зато она поступила в труппу камерного театра к самому Таирову. Казалось бы, невероятное везение. Таиров занял ее в патетической сонате, на репетициях всячески подбадривал и поддерживал. Но не получив новую роль во втором сезоне, молодая актриса показала характер, развернулась и ушла от самого Таирова. Знай наших.
Ну что ж ты, батюшка, стал передо мной, глаза выпучил. Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Аль, может, не узнал? Слышь, Потапыч, не узнает. Схоронили. Телеграмму за телеграммой посылали, умерла или не умерла. А я вот, видишь, и живехонько.
Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? Я только был удивлен. Да и как же не подивиться? Так неожиданно.
А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли?
Да, прошелся.
Здесь хорошо. Тепло. Это я люблю. Наши дома, генерал?
Дома. В этот час, наверное, все дома.
А у них и здесь часы заведены, и все церемонии. Тону задают. Экипаж, я слышал, держат. И Прасковья с ними.
Полина Александровна тоже.
И французишка. Ну, да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу. Прямо к нему, генералу. Тебе-то здесь хорошо ли?
Так себе, Антонида Васильевна.
А ты, Потап, скажи этому олуху, кельнеру, чтобы мне удобную квартиру отвели. Хорошую, невысоко. Туда и вещи сейчас принеси. Да чего всем соваться? Меня нести. Чего они лезут? Эки рабы. Это кто с тобой?
Это мистер Астли.
Какой такой мистер Астли?
Путешественник. Мой добрый знакомый. Знакомый с генералом.
Англичанин. Тот он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан.
6 лет она играла в театре Красной Армии, 6 в театре Революции, 8 в театре имени Пушкина, основанного на костях камерного, отнятого у Таирова. Отовсюду уходила, либо на время, оставляя за собой возможность доигрывать любимые роли, вроде бабушки в Достоевском «Игроке», либо с концами.
Поводы уйти были разными, формулировки причин убийственными. «Не могу играть на сцене, куда может въехать танковая дивизия». Это она о расставании с красноармейской труппой.
Возвращалась и не раз только в театр Моссовета, к Завадскому. Тот не возражал. В остром и изобилующем взрывами сюжете отношений с Завадским, которым, кем бы он ни был в ее глазах, прощал ей самые невозможные и оскорбительные выходки, нашла свое крайнее, высшее воплощение коллизия Раневская и ее режиссеры.
Конечно, самовлюбленный Завадский тоже бывал хорош. Чего стоит только одна история со спектаклем «Дядюшкин сон», где Раневская сыграла Марью Александровну Москалеву. Театр имени Моссовета собрался на гастроли в Париж. Завадский пригласил Раневскую в кабинет и доверительно сообщил о проблеме. Приме их труппы Вере Петровне Морецкой не с чем ехать на парижские смотрины. Намек был услышан. «Пусть Вера Петровна играет Москалеву». «Невозмутимо», — сказала Раневская. «А как же вы? Как же Париж?» «Ерунда, я уже бывала в Париже». Она действительно там была в ранней юности с семьей. Переживала потом страшно, но все же из Завадского она свила гораздо больше веревок и выпила куда больше литров крови, чем он из нее.
«Ничего. Я поссорюсь с соседями. Это я умею. Солдаты, во дворец! Босиком за королевской тещей! Шагом марш! Ура!»
Режиссеров она ненавидела как класс. Порой презирала, когда сталкивалась с халтурой, которую не выносила на дух. Главным режиссерам доставалось особенно. Какой еще там главный режиссер? Главной могла быть она и только она. Только она вправе решать, как выстраивать мизансцены, как должны звучать реплики ее героини и как вести себя на сцене ее партнером. Для кино Фаина Георгиевна исключения не делала. Тамошних постановщиков тоже ни в грош не ставила и гнобила не меньше театральных.
Надежде Кашеверовой, например, долго не могла простить, что та вырезала из «Золушки» кадр, где ее мачеха, собираясь во дворец, зычно запевает: «Эх ты, ворон, пташечка!» «Я что, часто пела в кино, чтобы можно было этим разбрасываться?» — спрашивала она уязвленно.
В общем, если одно исключение в босяцком мире кино и имело место, то звали его Михаилом Ильичом Роммом. Именно он провел Раневскую в кино, поручив роль госпожи Луазо в «Пышке» по Мопассану. Случилось это в 1934 году, а через 7 лет, накануне войны, Ром подарил ей лучшую и самую любимую ею кинороль – грузную владелицу меблированных комнат Розу Скороход в «Мечте».
18.
Лазарь, ты опять проигрываешь.
Сейчас иду, Лаза.
Да у человека нет никакого интереса к игре.
Мать никогда не может судить об интересах сына. Верно, пан Аван?
Я никогда не слушаю ваших острот, пане Зигмунд.
О, 90.
Паня Роза, мне нужно с вами посоветоваться.
Ах, объявление, да. Опять? Ну, читайте, читайте.
27.
Девица, понимающая в хозяйстве, желает вступить в солидный, обеспеченный брак.
8.
У меня нет мелочи, пан Зимут. Я дам послиры.
Прошу прощения, пане Лазарь, это невозможно.
Почему?
Потому что вы недостаточно кредитоспособны, если вам угодно.
Я вам даю честное слово.
Я глубоко тронут, но мне надо 10 грошей.
Мама, дай мне 10 грошей.
Мальчик мой. Ты же у меня взял твои карманные деньги за неделю вперед. Куда ты их девал, я не понимаю.
Ну, суди мне 10 грош.
Покупатель. Может, пан все-таки возьмет коробку конфет для своей дамы? Это вполне заменяет букет цветов. Пейте, пейте на здоровье.
Надо знаем его.
Вы кто такой? Вы почему позволили себе орать? А!
Не волнуйтесь, достопочтенная пани, а то вот сделаете разрыв сердца и лопнут глаза.
Вон из этой комнаты.
Не пугайте меня, я не боюсь. Я плачу вам 15 злотых за комнату. И вы скорее удавитесь, чем лишитесь такого жильца.
Сокровище! Загадил комнату так, что войти невозможно. По 3 недели не меняете белья, а сами жрете конфеты. Где вы работаете? Вот ткач, я знаю, что это ткач. Вот невеста, я знаю, что она невеста. Вот извозчик, где извозчик? Вот извозчик, я знаю, что он извозчик. Я хозяйка, а вы кто?
А я художник-гравер, и вы это сами
прекрасно. А, вы все, вы не гравер! Какой вы гравер, если вы торчите в слесарной мастерской?
Ответ свой не гравер!
Да-да-да-да, все знают, что вы будете кастрюли.
Продолжение передачи «Фаина Раневская. Фуфа невозможная» в программе «Старые знакомые» слушайте через неделю на Радио ВОС.